Всем привет, друзья! Это киноподкаст «Пока не кончатся титры». Подкаст о мотивации, продуктивности, взлетах и падениях. В общем, обо всем, что беспокоит земного киношника. А с вами я, земной киношник, режиссер и сценарист Евгений Мариан.
Григорий Стеканов, всегда заземленный звукорежиссер.
И я, Милана Марьян, неземная актриса и сценаристка.
И сегодня мы будем говорить об взаимоотношениях в команде, на киноплощадке, о токсичности, иерархии, общении. В общем, обо всем, что нравится и не нравится нам друг в друге, друзьяшки.
Я готов.
Что такое токсичность, в первую очередь? Это такие отношения в коллективе и такая манера общения, когда мы ощущаем, что слово и действия коллег и руководителей наносят нам ущерб как личности.
Что значит как личность? Это типа, когда ты кого-то обзываешь?
Например, нарушение границ, несправедливые отношения, отсутствие признания, давление.
Давай приведем пример прямо с площадки, что на съемках можно считать токсичным поведением со стороны вот одного из цехов.
Ну, например, когда у нас вчера была читочка, две прекрасные наши дамы из нашей команды что-то очень часто и очень интересно обсуждали между собой. Я им сделал один раз замечание, второй раз замечание, в третий, а в четвертый я уже повысил голос.
Когда вы знаете, что такое читка, и вы встретились с определенной целью, это пройтись по всему сценарию, и все участники читки это понимают, то тогда, мне кажется, токсичны те, кто нарушают вот эту дисциплину.
Вчерашние твои девчонки что нарушили из того, что ты перечислил до этого?
Ну смотри, режиссер же это в любом случае авторитет. Если в большом коллективе кто-то начинает нарушать этот авторитет, то получается, что все перестают уважать режиссера. Конечно, девушки прекрасные не думали о том, чтобы как-то меня оскорбить. На это отреагировала тоже Милана, потому что она присутствовала, и она даже обиделась.
Вытарапала глаза им?
Почти. Что такое токсичный человек или токсик? Одним своим появлением отравить атмосферу, сделать ее тяжелой, давящей на психику. Такие люди часто даже не подозревают, что они супертоксики.
Потрясающий пример. Я не буду говорить имя этого человека, но он тоже был с нами в команде. И на любые предложения классные какие-то Жени, художественные предложения, он просто говорил, нет, это невозможно, нет, это мы не можем сделать. Я сходила с ума, я думала, боже, зачем мы занимаемся кино с такими людьми, которые просто на любое классное какое-то, да, сложное, но интересное предложение, просто нет, 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 мы не можем.
А как мы проверили, что это все возможно? Пришел другой человек
и просто сделал.
Без слов. Очень легко на таком лайте сделал, причем в 3 раза дешевле.
Что касается большой команды творческой, когда кто-то начинает демонстративно перетягивать на себя внимание, и опять же наш вот этот знакомый, он своими постоянными комментариями начинает уже про операторское, про режиссерское, советует Жене, как там с актерами работает. Зачем он это говорит, непонятно.
Вот еще был один пример. Человек, который занимался светом у нас на короткометражном фильме последнем, ему очень хотелось помочь мне, подсказать, как правильно снимать это кино. Я считаю, что это не тактично, и это, ну, токсично, когда тебе один раз говорят, что, слушай, ну, как бы ты занимайся вот свет, там очень много ответственности, сделай это лучше, хорошо. Но когда тебе уже лезут, ну, почти насильно, типа, да, я сейчас возьму камеру и сниму тебе как надо, при этом я понимаю, что в жизни это очень хорошие люди.
С пониманием надо относиться.
С большим пониманием, но, Гриш, ты должен понимать одну такую очень важную вещь. Очень много ответственности у режиссера, тем более авторского кино, где вокруг тебя вот в нашем случае никто не снимал кино. Я должен в голове держать очень много задач, помимо режиссуры и как оператор, административные дела, например, там разбилось окно в эту же секунду, потому что мы снимаем в госучреждении, я должен решить, как, откуда мы это стекло сейчас найдем, хотя у нас идут съемки. Человек со стороны должен понимать, что даже если в какой-то яркой форме ему об этом скажу, это не потому, что я хочу его оскорбить, а потому что я хочу максимально быстро от себя отбить все лишние вещи, чтобы конкретно заниматься вот этим делом.
Удивляет то, как абсолютно незнакомые часто друг другу люди становятся как бы одной командой, одной семьей на короткий промежуток времени, и за это время вот режиссер и его помощники должны находить этот общий язык между цехами. Тут надо быть экстраординарным психологом, наверное.
По поводу токсиков. Значит, это обычные с виду люди, которые любят жаловаться на жизнь, которые мешают им быть счастливыми, успешными, востребованными. Как часто вы жалуетесь на жизнь и на то, что вы не востребованы, например?
Я знаю, что во всем, что не случается плохо, никто, кроме меня, в большей степени не виноват.
Тогда я могу сказать, что я немного токсична, потому что я сверхчувствительно эмоциональный человек, и если для меня что-то тревожное произошло, я буду всем это показывать или буду демонстративно грустной ходить. Женя у меня 500 раз спросит, да что же с тобой такое, да точно ли ты
так,
не...
Так, а ты будешь жаловаться на жизнь?
Нет, нет. Суть в том, что я не хочу просто на близкого человека вешать мои вот эти эмоциональные перипетии. Я хочу в себе это переболеть.
Это к тому, что токсики все-таки это неплохие люди, это люди, это не очень... у которых есть какая-то проблема.
У них просто эмоциональный интеллект немножко затуманен, мне кажется.
Каким-то
у меня
образом.
Есть вопрос.
Да.
Что тебе помогает быть нетоксичным и не жалующимся на жизнь? За тобой я такого никогда не наблюдала.
Ну, я думаю, что в первую очередь это люди увлеченные. Ну, в смысле, тот человек, который увлекается, у него есть идея,
верно.
Он идет к ней, пускай даже сегодня не получилось похудеть на 3 килограмма, в моем случае, потому что я худею. Зато я знаю, что если я буду идти и верить в это, и буду что-то для этого делать, то я обязательно похудею. То же самое с творчеством. Если у тебя есть цель, это тебя будет удерживать от того, чтобы там говорить, что весь мир плохой. А если все твои планы разрушились, и ты не знаешь, как новые создать, там уже начинается вот мир несправедливый. Это я такой гений, это они не понимают меня.
У меня был, кстати, долгий период в жизни, когда я не жаловался, но я внутри действительно считал жизнь несправедливой, и мир ко мне несправедливо относится.
Но мир сейчас справедлив к тебе?
Да.
Еще одна фишка токсичных людей — это умение виртуозно извить сарказм.
Вот это я люблю.
И желчные комментарии — это все про них. Да, я тоже на самом деле...
Я хотел попросить, да, разрешения у нашей команды съемочной.
Язвить.
Язвить, шутить так именно прям.
Да, я думаю, что было бы справедливо, если бы ты каждого предупредил, что типа, ребят, это же еще вопрос рамок. То есть можно очень круто шутить,
да,
но как бы сильно задевать человека. Если это в его рамках, но мы в любом случае подобрали максимально адекватных людей, которые все, я думаю, понимают. Тут вопрос...
Но я на площадке за себя не ручаюсь.
Кстати, вот еще важно, что касается токсичности и шутить на площадке. В предыдущем коротком метре, так как Милана не профессиональная актриса, это ее первый опыт, ей было очень сложно настраиваться. Например, со всей любовью и уважением к оператору Ване, с которым мы вместе снимали, он часто вот так шутил, шутки мешали настроиться, и это непозволительно. Тут знаешь еще какой вопрос, что совпасть по интересам,
да,
по
темпераменту,
ценностям.
По ценностям, я понял для себя, что можно снять классное кино только в том случае, если первое, тебе доверяют как режиссеру и тому, что ты делаешь. Второе — это материал. Верят ли люди в целом в материал, в общее дело, уже отдельно от меня. Третье — это, конечно, темперамент. Совокупность интересов, взглядов. Потому что могут быть люди, которые, например, занимаются звуком, им нравятся хорроры, но сейчас они снимают комедии, которые им в целом
они
даже такие фильмы не смотрят. Часто из этого, конечно, ничего хорошего не выходит.
А на этапе подготовки кто выбирает этого специалиста?
По-разному. Например, вот сейчас проекты, которые мы собираемся делать. Естественно, что этим буду заниматься я в первую очередь, и те люди, которые как бы во главе стоят, и уже от этого настроения мы дальше пляшем. Но если речь о каком-то коммерческом кино, то, конечно, этим занимается продюсер генеральный. Он ставит исполнительного продюсера, и тот собирает команду совместно с режиссером. Вот эта вся система должна позволять режиссеру и творческой группе, актерам в том числе, максимально комфортно себя ощущать. Тут еще, знаешь, вот часто...
Что делать, если, допустим, помощник гаффера ругается постоянно с каким-нибудь там оператором бума?
Если это на площадке происходит, это должен быть человек, который отвечает за площадку. Руководители цехов, потому что если это дерется там помощник звукорежиссера и помощник гаффера, то что-то странное происходит со звукорежиссером и гаффером. А в этот момент они хорошо бухают, а там на фоне их помощники дерутся, да? То есть это странная история. Конечно, совместно все должны решать человеческие дела, потому что все-таки кино очень завязано на человеческих взаимоотношениях. Тут никак.
Вот мой первый киноопыт на площадке был на коротком метре, который мы в Москве как раз делали, и я сейчас вспоминаю, что у нас там был прекрасный исполнительный продюсер и вся его команда, потому что они вообще не трогали Женю, по-моему, ни с какими вопросами, он занимался только режиссурой, никто не ссорится, все там друг другу помогают, все такие милые.
Чтобы было так вот классно на площадке, как в тот раз, конечно, было очень много диалогов до и после с продюсером, и он хочет сделать лучше, и я, но мы просто видим это разными глазами. А с другой стороны, мы вроде поссорились, но как будто негласно, знаешь, пожали руки и сказали: так, вот сейчас 12 часов, мы этого не делаем. Это тоже говорит о каком-то здоровом отношении к делу, что, значит, люди верят.
Ну, профессионалы, значит.
Да.
Вот, видишь, а я как член команды, я даже не знала, что у вас там какая-то была ругань, какие-то ссоры, а на площадке я видела, как он тихонько сзади подходит, говорит: Жень, у нас уже время закончилось, у нас 5 минут, и все тихо, и все аккуратненько.
Актер. Достаточно важное лицо. Вот он имеет право наругать оператора бума. Я как, ну, человек, который будет работать со звуком, меня это волнует.
Я, к сожалению, это сделал.
Ну... На предпоследнем, как раз по поводу бумщика, было два человека, которые писали бум. Не очень этично вставляли петлички девушкам-актрисам, то есть где-то могли коснуться. Это же очень какие-то интимные вещи, за это там в других странах могут тебя посадить.
Я понял. Но я спрашиваю не об этом. Может ли вот актриса взять и нагрубить?
Я думаю, в таком случае она его может послать очень далеко, встать и вообще уехать
с
площадки.
Это когда он был виноват, и все согласились, это объективно. А если плохое настроение у актера, может он накричать?
Бывает такое. Мне кажется, такое поведение было популярно еще там лет 10-20 назад, когда типа я суперзвезда, ну, а ты вот, никто.
Все с уважением должны друг к другу относиться. Я, например, имею за собой грешок, что я могла там на кого-то прикрикнуть в маленьком пространстве, знаешь, что мне надо войти и держать вот это состояние, а тебя как будто прям специально чем-то хотят там про одежду спрашивают. Я уже 300 раз сказала, где эта одежда. И вот такие моменты, ну, я просто, например, не могла непрофессионально никак сдерживаться и понимала, что все, ты меня бесишь, я на тебя кричу.
Я считаю, что вот на последнем коротком метре все на площадке нарушили этику по отношению к актрисе главной. Если снимается серьезная сцена, где она настраивается, никто не имеет права подходить и даже спрашивать по своему цеху. Я никого не обвиняю, просто вопрос этики очень важен по отношению к главному актеру, особенно когда это сцены
сложные,
очень важные, там, где слезы, где, короче, нужно из себя прям вытащить очень много физики.
Как мы будем действовать в нервных ситуациях?
Ну, как животные.
На берегу.
Можно
договориться или нет?
На самом деле, даже во время съемок получалось нейтрализовать эти ситуации. Вот когда я понимала, что прям все, мы все ругаемся, потом как бы расходитесь и где-то там за обедом тихонько успокаиваетесь.
Я думаю так, что должен быть в любом случае в команде человек, который должен держать общее настроение и решать какие-то вопросы там спорные в стороне. Лучше увести, пообщаться, сказать, ребят, давайте доснимем кино, а потом дальше уже вы и ссориться не захотите. То есть третий человек, потому что два человека, они друг другу, очень много стресса, ты не успеваешь, там еще что-то происходит, очень сложно самому себе быть судьей. Обычно это с самыми близкими людьми происходит на площадке, там с оператором, например, или там с художником-постановщиком.
В общем, мы сейчас это все вокруг да около ходим, обсуждаем, но в любом случае все будем
только
там
на
орать друг на друга,
поймется.
Да,
я думаю, что бы ни произошло, какие бы конфликты ни происходили, если люди вдохновлены, то они в любом случае там поссорятся, поцапаются, но пойдут дальше и сделают. Если же этой мотивации нет, то, конечно, начнется и токсичное отношение, и настраивание других в
или
команде.
Или обычно эти люди просто исчезают на следующий съемочный день.
Ну, если это бесплатные съемки или недорогие, да, вот, собственно, у нас так было на нескольких проектах.
Но у меня был опыт, кстати, работы с людьми, когда не возникало вообще даже сложных ситуаций никаких, ну, между собойщиков.
Ну, значит, это очень круто подобранный...
Совпали темпераменты и характеры.
Совпали, да, и плюс, значит, вы же не случайно друг друга встретили. В идеале, конечно, хочется собрать такую команду, что как будто это один человек делает. То есть просто вот такой большой механизм, где каждый друг друга чувствует, понимает. Неважно, хоть там надеть перчатки, пойти подраться, но это в рамках, скажем так, общей гармонии, да?
Чем ближе вы взаимодействуете, тем у вас и
острее,
горячее, да, возникают какие-то просто абсурдные ссоры, да, во время съемок. Я просто потом думаю, зачем я к нему полезла сейчас, если его там уже выбесил какой-то из других членов команды. Надо чувствовать, как там сейчас другой человек, в чем он пребывает.
Ну, кстати, вот один момент мне не понравился в предыдущем нашем проекте, когда ты была у нас главной актрисой.
Давай, рассказывай.
Я даже знаю, что он скажет.
У нас были дети на площадке, и она была в таком, в довольно стрессовой ситуации, как и мы все.
Я была в очень стрессовой ситуации.
А, маленький ребенок, грудной.
Да, и в какой-то момент, а я был с камерой, то есть я этот прям дубль снимал как оператор, и она там...
Как же ты это запомнила?
Да, и она там что-то сказала, типа, да давай быстрее вот снимай, или там вот так.
Скажу какую фразу. Я сказала, блин, это какая-то хрень получается.
А, вот, я считаю, что это абсолютно неэтично.
Типа... Так это, может, у нее там колготки, знаешь.
Я понимаю, но вот когда мне в камеру говорят эти слова, то я понимаю, что это мне и говорят. И это же подрывает авторитет в лице людей, других, которые думают, блин, а может быть, мы реально хрень снимаем, потому что им виднее, наверное, они как-то из кино. Вспылил, я считаю, что это справедливо.
А, и ты в ответ, да?
Да, он очень сильно меня наказал, скажем так, своей реакцией, но мне хотелось уже просто куда-то уйти, то есть я чисто...
Так, не отмазывайся, я как феминист,
я
буду защищать тебя сейчас.
Сейчас я абсолютно понимаю позицию Жени, я понимаю, что никакой актер самый крутой или не крутой не должен так реагировать. У меня это какой-то как срыв уже был, я это осознавала, но я ничего не могла сделать.
Как мог себя сдерживал, просто камеру держи, вот так вот сжимая в руках, но когда уже на тебя прям вот тебе в камеру говорят, да это хрень какая-то...
Я думаю, что тут дети очень сильно повлияли, потому что когда они еще плачут, они как бы вот на таком подсознательном уровне...
Да.
Человека в вводят
поэтому
в тревогу.
Поэтому мы не любим жаловаться на жизнь и обвиним во всем этого младенчика.
Я учел, значит, с маленькими детьми будем как-то аккуратно этот момент продумывать, чтобы там не было.
Да, это сцены с детьми, это самое сложное, что со мной случалось в жизни, потому что это не твой ребенок, ты ощущаешь какое-то насилие по отношению к нему, и при этом тебе надо еще супер точно по-актерски это сделать. Постараюсь не давать таких комментариев.
Кстати, в Испании предложили заключать договор на секс. То есть даже если ты встречаешься с девушкой...
Мы у себя в нашей команде будем заключать такие договоры?
Мы заключили уже.
Да, мы между вот я и Миланой, мы уже заключили этот договор.
Я разрешила ему заниматься со мной сексом.
Да.
Официально.
А что значит договор? Это типа они разрешают?
Контракт. Есть контракт, где написано...
Плохо займешься со мной сексом тогда, значит
штраф. Нет, ну там есть много условий, которые мы, например, не знаем.
Минимум там 4 раза.
Ну, условно говоря, то есть если там тебя заставляют там больше двух, а тебе там больше двух не нужно, то это могут, например, проявлять
нарушил
к насилию.
Нарушил контракт.
Да?
Все.
Те женщины, которые следят за детьми, занимаются хозяйством, и при этом их обеспечивает их мужчина, вот я бы хотела, чтобы эти женщины заключали контракт со своими мужчинами, что даже если у них произойдет какая-то дебильная ссора, из-за которой они разойдутся, чтобы этот мужчина помогал все-таки женщине какими-то деньгами, когда они больше не
это алименты называются?
Нет, ну алименты не все доходят до этих алиментов. То есть это при наличии детей.
А какое обязательство, если ты меня готовила, а потом ты меня бросила, я тебе еще потом денег нужно платить?
Да.
Не-не-не. Прикольный бизнес.
Смотри, вот наша ситуация. Вот мы в проекте участвуем, да? Получается, если вдруг мы решаем разойтись, и ты мне не даешь вообще никаких денег, то я просто бомж.
Да. Но бомж в Приднестровье, это не такой прямо бомж.
Бомж с приднестровским гражданством.
Это не хуже вариант.
Но давай так, я же совестливый человек. Что бы ни произошло, даже без контракта, я же тебя на улице не оставлю.
Не знаю. Пока не могу
проверить. То есть ты даже не веришь в это?
Вот так вот. Только давайте решим это, ну, на берегу, до начала съемок.
Нельзя касаться модели, актрису во время фотосъемок или фильма. Это же неэтично, вы согласны с этим?
Конечно, конечно, да.
За это как-то нужно наказывать, там, штрафами выгонять, бить?
Выгонять однозначно.
Ну, особо, ну, таких, которые не понимают, что так нельзя делать.
Менять то есть, человека.
Да, предупредить.
А как сделать, если этот человек нарушил, и ты понимаешь, что ты сейчас вот сегодня не сможешь найти другого звукооператора, но от него зависит сейчас, ну, типа, смена?
Есть такая хорошая рыба, называется лещ.
Ну, я бы приставила бы к этому человеку кого-то, кто бы хоть как-то следил, может, как он там эти петлички надевает.
А вдруг он ее не тронул? Тоже может быть такое?
Не, ну там были свидетели в том случае.
Я понял, но могут же быть такие случаи, когда он ее не трогал.
Надо разбираться.
Понравится ему.
Она внимание хотела. Бывает это.
А что вы можете сказать про харассмент в кинопрофессии? Например, тот же случай с Харви Вайнштейном, которого посадили за насилие актрис. Часто ли вы сталкивались с харассментом в других областях или в жизни?
Давай сначала зададим определение какое-то простое.
Например, нежелательное навязчивое внимание, шутки и сексуальные намеки, вот то, что Гриша делает, значит, шлепки, прикосновения, угрозы, шантаж и так далее. Все любые действия, которые ставят человека в неловкое положение, унижают его достоинство и систематически нарушает личные границы. Про Гришу я пошутил, но... В общем,
но у Гриши есть опыт.
У меня, к сожалению, было такое.
Что?
А у меня, к счастью.
Харассмент.
То есть ты была жертвой харассмента?
Да. И человек понимал, что я вот конкретно на эти 2 месяца завишу от него материально, именно в плане работы. Мы не были ни в каких отношениях. Он всячески показывал, что я ему там приятна. Я всячески это как-то...
Ты не объясняла
Нет,
ему,
я
да?
ему говорила, я уходила, я там старалась как-то не сталкиваться с ним. Но когда вы в одном пространстве работаете, это сложно. И в итоге помогло...
Чем закончилось? Увольнением?
Да, я просто ушла. Когда ты говоришь о том, что, ну, пожалуйста, не надо касаться меня, не надо мне там что-то поправлять волосы. Для меня это странно.
Часто это девушки подвергаются харассменту, и не у всех есть возможность себя защитить. У кого-то
выбора
высшее
нет.
положение. Например, вот Харви Вайнштейн, да, он продюсер с мировым именем, у него там Оскар, он с Тарантино работает и так далее. Понятно, что какие-то девушки с не очень устойчивой психикой, они думают, блин, хорошо, я сейчас подвергнусь насилию, но
да,
зато
у
меня вся жизнь потом будет впереди. Но сам факт того, что ты с уязвленным человеком в положении выше, чем он, даже если она там говорит спасибо тебе за то, что мы провели так ночь, а в каких-то случаях он просто набухал девушку-актрису или там еще кого-то и просто ее изнасиловал. То есть это надо сразу пресекать, и я очень рад, что сегодня за это, ну, сажают на такие большие сроки.
Удивляет, во-первых, что только девушки почему-то вот на него подали в суд.
По-моему, какие-то тоже мужчины.
Мужчины, подали. Просто это если так долго длилось, то были по-любому в курсе все люди, с которыми он более-менее плотно работал. И они все молчали.
Такая большая фигура в кино, и, конечно, не каждый решится свою, может, менее там известную прочную репутацию как-то попортить, сделав выпад на вот этого Харви.
Кстати, по статистике Национального ресурсного центра по вопросам сексуального насилия 81% опрошенных женщин когда-либо сталкивались с той или иной формой харассмента. Очень жаль, что харассмент, он в первую очередь относится к женщинам, то есть женщины становятся жертвами.
Да, да, очень жаль, что не к мужчинам. Я бы хотел бы устроиться в какую-то компанию, желательно, чтобы была, ну, симпатичная начальница.
То есть ты хочешь, чтобы тебя она эксплуатировала?
А вас, Григорий, я попрошу остаться.
Ну вот представь тема. Так, что какая-то женщина, которая тебя абсолютно не привлекает, тебе годится в бабушки,
было
начинает...
Это... Не, ну не бабушки, но...
Начинает
но
тебя эксплуатировать,
такое,
ты понимаешь, что от нее очень многое зависит, и ты как бы...
Вынужден,
да. И ты вынужден. Вот это ужасная
берешь,
история.
Берешь, закрываешь глаза или...
Если что, Гриша шутит, конечно же, он очень серьезно относится к теме харассмента, надеюсь. Что нам не нравится друг в друге? Вот наш маленький коллектив из трех человек и кошечка. Токсичность, может быть, нарушение
я
этики.
Я могу начать.
Давай.
Ну, конечно... Я ни в коем...
Ну, аккуратнее там, когда про Женю говоришь, вам же еще ужинать сегодня.
Да мы всегда это все знаем друг про друга.
Ну, давай, говори, что тебе не нравится?
Начнем сначала с того, что я тебя обожаю, но во всех людях, неважно, это ты или кто-то менее близкий для меня, мне не нравится грубость. Я не люблю, когда на меня повышают тон. Но при этом каждый раз, когда у нас такое возникает в отношениях, я понимаю, что я тоже причина, почему он так на меня отреагировал. Я не могу сказать, что мне это в нем не нравится. Я просто понимаю, что он довольно вспыльчивый и эмоциональный, а я такая же, и поэтому оно у нас вот друг на друга накладывается. А что мне очень нравится? Ну, это, конечно, что он дико талантливый. Просто человек,
ну,
который...
Ну, вот Гриша так не считает,
да,
каждый,
да,
раз.
Ну, посмотрим, когда фильм выйдет.
Мне очень нравится его высокий эмоциональный интеллект. Это человек, у которого, наверное, единственного в моей жизни, которого я знаю. Он просто очень осознанный и классный, и веселый, и никогда не грустный. И самый красивый, и самый сексуальный. Вот и все.
Так, хорошо.
Ништяк. Кстати, насчет эмоционального интеллекта ты меня вчера удивил, когда мы общались по поводу отношений в съемочной команде того полного метра, где я участвовал в фильме снимал.
Почему?
Меня удивило, что ты сожалеешь о своих ошибках.
Так, ну, нет, я даже во время съемок со всеми общался отдельно на эту тему.
А-а-а.
Типа, я понимаю, чувак, ну что сделать?
Уже вот надо тут... дойти до конца просто.
Да, поэтому мы и дошли.
Так, Гриша, мне уже не нравятся шутки про феминизм. Я считаю, тебе надо как-то... Наверное,
я
феминизм...
Я как-то кошечка, понимаешь? Ты меня вот это, ну, раздраконила, теперь я буду кусаться.
Я не хочу говорить, что мне прям в тебе что-то не нравится. Наверное, я не так много тебя знаю. Но я могу сказать так, что мы в твоей жизни появились...
Не случайно.
Не случайно.
Как и ты в нашей.
Ну, понятное дело,
мы в твоей жизни появились как какие-то бешеные, с каждым днем новые приносящие идеи люди, чтобы тебя как-то вот растрясать. Потому что ты пребываешь в таком своем спокойном,
да, да,
дзене, в своем
есть
закрытом
такое
мире. Так, что хорошего я могу сказать? Во-первых, ты спас наш подкаст. Если бы не ты в первом выпуске, я бы умерла от вины и от стыда, от того, что я не смогла участвовать. Ты вот пришел и спасаешь нас по сей день. Я бы не хотела вдвоем подкаст вести, это
А-а-а.
Тоже правда. Поэтому то, что ты с нами, это круто.
Спасибо.
Хорошо, так, по поводу тебя. Когда мы находимся в коллективе, ты бываешь чуть более вспыльчивая, чем обычно, то есть более раздражительно. Если, например, в последнем короткометражном фильме тебе это помогало настроиться, то, например, вот вчера у нас была отчиточка, ты такая чуть-чуть... Я понимаю, что ты обиделась на то, что кто-то меня не слушал и как-то сбивал, короче, с панталыки весь наш процесс, и ты прям это показываешь. Сказал, типа, все, уходите, вы меня бесите, надоели. Предложил бы чуть-чуть сдерживать. Как-то вот не в моменте вот реагировать, все, вы меня бесите. Короче, не знаю, объяснил я или
но
нет.
Но я бы реагировала, наверное, более мягко в моменте, если бы я больше ощущала контакты с тобой, когда я что-то предлагаю или спрашиваю. ты можешь из-за вот этого гула общего просто несколько таких раздражающих факторов. Я такая, ну все, ну мне срать на вас всех, вы меня бесите.
Вот, я думаю, что если бы ты находила вот между срать, бесите и вот диалогом...
Золотую середину.
Да, если бы ты там вот нашла еще одну ступень, типа сказать, ребят, друзья, ну буду злиться, сейчас буду вас материть, если вы еще раз так сделаете.
Предупреждай, короче.
А у тебя получается так, что типа все хорошо, и потом вы меня бесите, уходите. То есть, а ты прекрасная, идеальная, очень внимательная, чуткая, чувственная, понимающая, в общем, эмпатичная, в общем, самый прекрасный человек из тех, кого я знаю. В Грише что мне нравится, не нравится? Когда, например, Милана меня хвалит,
да.
Тебя это чуть-чуть задевает.
Да, я, кстати, хотел сказать, что мне не нравится в ней это.
Вот, а мне не нравится в тебе твоя реакция, потому что мы два любящих друг друга человека, мы должны поддерживать, это наша миссия. Нет, он часто реагирует так, типа, блин, а чего его ты так хвалишь? Хотя,
да,
хотя я ее тоже хвалю просто по каким-то другим пунктам.
Ну, я люблю его хвалить.
Вот. Не, ну ты как-то хвалишь так, легонько, знаешь, а она прям тебе так из глубины прям.
Если бы было бы две пары, я, Милана, и ты со своей, значит, секретаршей, или кто у тебя там будет?
Начальница.
Антонина Сергеевна.
Если бы она тебя так же хвалила, ты бы так бы не реагировал на ее похвалу,
логично.
Ты бы понял. Милана из тех, что она меня хвалит, и она как будто себе дает комплименты. Короче, я считаю это абсолютно нормальным. Во-первых, тебя в эту секунду так не хвалят. Первое. Второе. То, что она мне накидывает, это больше, чем я есть на самом деле. Даже в большей степени ты так реагируешь, потому что я не заслуживаю, по твоему мнению, таких комплиментов.
Да, да, возможно.
Вот. Это твоя проблема.
Ну, он же сказал, вот выйдет фильм, посмотрим. Ну, у него, наверное, внутри такая позиция.
Ну,
вот. То ты, типа, для Гриши ты должен еще подтвердить свой талант.
Идолопоклонство, как-то оно меня в ту сторону тянет. Женечка такой красивый,
ну,
все там прям упались.
А мне нравится идолопоклонство.
Так, а почему нет?
Такое.
Почему нет?
Ну, кстати, на площадке во время вот прям работы мы же себя так не ведем. В другом пребываем настроении, а тут мы такие веселые и еще и говорим, что нам нравится, не нравится.
Значит, что мне нравится в Грише? Значит, во-первых, очень жизнерадостный человек.
Да,
то есть
это
положительный.
Правда.
Вот смотришь на Гришу, хочется улыбаться. Типа, ну,
ты похож на очень довольного котика.
Вот, это первое. Второе, ты пытаешься быть в дзене, несмотря на то, что там что-то у тебя, видимо, в жизни постоянно происходит, как и у нас, но ты все равно пытаешься себя сдерживать в каком-то таком положительном ключе. Это, мне кажется, очень правильно. С такими людьми хочется общаться. Что еще нравится в Грише? Что он энтузиаст. Так у нас произошло с подкастом. Гриша, да, нехер делать, давай записать. Потом, да, нехер делать, я уже ведущий. Потом, да, нехер делать, я уже в кино снимаюсь. Да, нехер делать, я уже звукооператор на площадке. То есть это говорит о том, что ты хочешь развиваться, с такими людьми хочется идти и вместе развиваться. Вот так.
По поводу того, что нравится, не нравится. Наверное, с Миланой ты абсолютно не похожа на моих каких-то девушек-знакомых, особенно в таком возрасте. Извини, что если я так смотрю на...
Это называется эйджистки. Смотреть по эйджистке.
Мне очень нравится, естественно, интеллект. Мы даже когда сводим подкаст с Женей, то я понимаю, что у тебя можно не резать вообще. Ну, ты очень грамотно говоришь. Это, ну, удивительно, опять же, для твоего пола, для твоего возраста.
Говори, Гриша, говори уже. Ну, я тоже согласна, что для своего возраста я очень высокоразвитая. Я не буду это отрицать.
Ну, а дальше будем видеть. Посмотрим на твои актерские данные, я же не знаю.
Это да.
Последний вам провокационный вопрос, спор. Значит, смотрите, вот для меня результат всегда превыше взаимоотношений в команде. Вот так вот сложилось у меня. Все забывается, кроме славы или кроме признания. Но если ты очень круто сделал с командой проект, все там просто друзья до гроба, но потом этот фильм провалился, поверь мне, эти люди же тебя будут потом всю жизнь гнобить,
ну,
за
да,
то, что
виноват,
ты...
Там, типа,
я
режиссер,
за ним
да.
пошел, а он меня, короче, в такое говно втянул. Поэтому я...
А в чем спор, я не могу понять?
Я просто хотел вас спросить, типа, считаете ли вы, что правильно вот так вот почти ходить по головам, главное, чтобы сделать результат, или все-таки, будучи хорошими друзьями, пойти снимать фильм?
А товарищ... что значит тогда с друзьями? То есть, что прям все участники,
ну, да,
друзья.
Типа, собрал,
я согласен,
друзей.
С тобой, да.
Но то это же сложно собрать команду такую.
Когда у тебя друг, главный актер, который играет роль, так быть может. То есть ты вокруг как бы выстроил, но когда это типа много друзей, то... То есть если эти люди стали друзьями в процессе взаимоотношения в каком-то проекте, например, они сняли
ты
вместе фильм, познакомились, сказали, вау, они друг другу доверились, и все, дальше они уже могут идти.
Ты не пойдешь по головам людей, которые с тобой, ну, на таком же уровне отдаются делу. Это человек с удовольствием тебе поставит плечо. Ты по плечу у него пойдешь, а не по голове.
Согласен.
А те, которые ты идешь по голове, люди изначально там случайно оказались.
Да, есть такое.
Пришли посмотреть.
Что еще сказать? Какие выводы? Во-первых, быть внимательнее друг к другу, к потребностям друг друга. Во-вторых, на берегу обсуждать все рамки дозволенного и недозволенного, чтобы потом не было вопросов.
Но вы мне разрешили шутить, извините.
В-третьих, да, только не сексистские шутки, пожалуйста, умоляю.
Нет, нет. Либо вот, ну, все разрешается,
нет,
либо...
Нет, сексистские нет.
Вот в смысле? Вот... То есть Милана, я не могу прикалываться.
Ты можешь шутить вообще как хочешь, но не в момент, когда я героиня.
А, вообще, да. Вопрос.
А так мне вообще все.
Я буду убивать всех, кто будет подходить к тебе, да. Но если ты не разрешаешь.
Вот так.
Так, что, быть внимательнее друг к другу, значит, понимать, что есть вещи, которые без того, чтобы их обсудить, но их нельзя делать. Например, когда ты являешься гафером, берешь камеру у оператора и пытаешься доказать.
Опять он эту телегу тянет.
Да. И, в общем, как-то так. Ну что, Милан, скажи ты какие-то свои выводы?
Мы такие важные темы подняли. У меня опустошена.
А ты опастушка.
Вдохновлена.
Я надеюсь, что эта информация поможет молодым ребятам, которые также строят свой будущий путь полнометражных, короткометражных фильмов, от чего-то себя оберегут нашим подкастом, нашими советами. Вот.
У меня все-таки есть вывод.
Да.
Мы сейчас поговорили, и я поняла, что мы продвинулись в нашем общении, в узнавании друг друга благодаря искреннему, честному диалогу. Без обид, без демонстративных эмоций. Вот обговорили, что мне вот не нравится, что ты вот так, а давай попробуем вот так. То есть не просто засирать человека, а предлагать, как мы это можем на наше общее командное благо изменить и во мне, и в тебе. И вот когда есть этот диалог, мне кажется, это и есть уже на 50% залог классной совместной работы.
Только я подчеркну, что все темы личного характера надо обсуждать лично, а не внутри команды. От этого теряется авторитет, а мне кажется, авторитетность любого человека в команде — это очень-очень важная тема. У микрофона были Евгений Марьян, сценарист и режиссер.
Григорий Стеканов, директор...
Директор детского мира.
И Милана Марьян, сценаристка и актриса.
А напоследок, перед тем, как мы споем нашу командную полнометражную песенку, хотел бы вас попросить... Пожалуйста, комментируйте, особенно в Телеграм-канале. Для нас это так приятно, чтобы мы видели, что мы кому-то нужны. Мы вас любим, ценим, уважаем и специально для вас.
Пока не кончатся титры.
Поставь лайк.
Пока не кончатся титры.
Комментируйте в телеге.
Come on. Whoa. Sheesh. Whoa. Sheesh.